Глава 24. О том, что, оставаясь невинными и по праву повиновения продолжая обитать в раю, люди пользовались бы детородными членами для рождения детей, так же, как и прочими, по свободному произволению воли. Итак, супруги рождали бы потомство, используя для этого детородные члены, тогда, когда это было нужно, и настолько, насколько нужно, и управляла бы ими воля, а не похоть. Ибо воля наша приводит в движение не только те члены, которые имеют суставы, мышцы и сухожилия, вроде рук и ног, но и другие, более нежные, вроде рта, глаз и тому подобного. Есть и еще более нежные органы, нежнейшие, за исключением мозгов, которые заключены в грудной полости, с помощью которых мы вдыхаем и выдыхаем, вздыхаем и подаем голос, и они подчинены нашей воле. Не говорю уже о естественной способности некоторых животных удивительным образом приводить в движение отдельные участки кожи, дрожанием которой они могут не только отгонять мух, но и сбрасывать вонзившиеся дротики. Мог, следовательно, и человек иметь в повиновении и низшие члены, если бы не лишился этого из-за собственного неповиновения. Ибо Господу не составляло труда создать его таким, чтобы ни один из его членов не приходил в движение помимо его воли. Знаем, что есть люди, умеющие управлять отдельными членами тела, так как обычный человек управлять ими не может. Кто-то умеет искусно двигать ушами, обоими вместе или попеременно. Другой — кожей лба, опуская волосяной покров почти что до уровня глаз. Третий может глотать всевозможные предметы, а затем без труда извлекать их обратно, причем в абсолютно нетронутом виде. Некоторые умеют необычайно искусно подражать голосам животных и птиц. Есть чревовещатели, есть люди, умеющие плакать по желанию. Но самое, пожалуй, невероятное наблюдали недавно некоторые из братьев собственными глазами. Был в епархии Кальмской церкви один пресвитер по имени Реститут. Когда бывало ему вздумается, а порой и по просьбе других, он под звуки подражающие плачу до такой степени отвлекался от всяких телесных чувств, что его можно было щипать и колоть и даже жечь огнем. Он не чувствовал никакой боли, разве что после, от нанесенных ран. Причем, говорят, в этом состоянии он переставал даже дышать. Голоса же людей, как он рассказывал впоследствии сам, он слышал, но как бы звучащими издалека. Итак, если и в настоящее время у некоторых людей, проводящих эту жалкую жизнь в тленной плоти, тело во многих движениях сверхобычной меры проявляет удивительную покорность, то какие у нас есть основания не верить в то, что до греха и наказания за грех – члены, предназначенные для размножения потомства, могли покорно подчиняться человеческой воле безо всякой похоти. Человек предоставлен самому себе, потому что, любуясь собою, оставил Бога. Но, не повинуясь Богу, не смог он повиноваться и самому себе. Ничтожность этого его состояния наиболее очевидна в том, что он не может жить, как хочет, ибо, живя он, как хочет, он считал бы себя блаженным, хотя на деле, впрочем, и не был бы таким, если бы жил дурно. Глава 25. Об истинном блаженстве, которым не владеет настоящая жизнь. Ведь если вникнуть в дело повнимательней, то кроме блаженного никто не живет, как хочет. А блаженного нет никого, кроме праведного. Но и сам праведный не живет, как хочет, разве что ему удастся достигнуть такого состояния, что ему уже решительно будет невозможно ни умереть, ни впасть в заблуждение, ни подвергнуться опасности. И при этом он будет абсолютно уверен, что так будет всегда. К этому стремится природа, и не будет она вполне и совершенно блаженной, если не достигнет того, к чему стремится. А в настоящее время кто из людей может жить, как хочет, коль скоро и сама жизнь не в его власти. Он хочет жить, а вынужден умирать. Разве живет, как хочет, тот, кто не может жить так долго, как сам того хочет? А если бы он желал смерти, то как может жить так, как хочет, тот, кто не хочет жить? А если бы он хотел умереть, чтобы после смерти обрести блаженство, то тем более он сейчас не живет так, как хочет. Но пусть бы он даже жил, как хочет, разве он жил бы так не потому, что вынудил себя не хотеть того, чего не может, о чем сказал еще Теренций: «Если невозможно получить то, что хочешь, желай того, что возможно». Разве блаженство состоит в том, чтобы быть терпеливо несчастным? Разве блаженна та жизнь, которую не любят? А если она блаженна и ее любят, то не любят ли ее ради ее самой, а все прочее также любят ради нее? Если же ее любят настолько, насколько она достойна любви, то невозможно, чтобы любящий ее так не желал, чтобы она была вечной. И так она будет блаженной тогда, когда будет вечной. Глава 26. Нужно полагать, что счастливые обитатели рая могли выполнять обязанности деторождения без постыдного желания. Итак, человек жил в раю, как хотел, до тех пор, пока хотел того, что повелел Бог. Жил, наслаждаясь Богом, от которого, как благого, сам был добр. Жил безо всякого недостатка, имея в своей власти жить так всегда. Была пища, чтобы не испытывать голода, было питье, чтобы не испытывать жажды, было, наконец, дерево жизни, чтобы не ослабила его старость. Не было ничего, что причиняло бы боль, не было никаких болезней, которых бы следовало бояться. Плоть была здорова, душа спокойна, не было ни жары, ни стужи, не было грусти, не было искусственного веселья. Была одна непрерывная радость, проистекавшая от Бога, которому пылала любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 5. И в то же время было верное, основанное на чистой любви, общение между супругами, согласие ума и тела, легкое соблюдение нетрудной заповеди. Усталость не утомляла, сон не клонил против воли. Откуда же у нас может возникнуть сомнение в том, что они могли произвести потомство без болезни похоти? Надлежащие члены, как и все другие, привелись бы в движение требованием воли, и супруг прильнул бы к лону супруги без страстного волнения, при полном спокойствии души и тела и с сохранением целомудрия. Ибо если этого не подтверждает наш жизненный опыт, то отсюда отнюдь не следует, что такого вообще не может быть. Мы говорим о предметах, которые в настоящее время оскорбляют стыдливость, и потому, хотя мы и высказываем предположения о том, какими они могли быть до того, как их стали стыдиться, однако необходимо, чтобы речь наша скорее обуздывалась скромностью, которая нас останавливает, чем искала помощи у красноречия, которое нам плохо удается. Ибо то, о чем идет речь, не испытали на деле и те, которые могли бы испытать. Они заслужили изгнание из рая, прежде чем успели по спокойному движению воли совокупиться для порождения потомства. Но лишь только мы упоминаем об этом теперь, человеческое чувство тут же представляет себе опыт страстной похоти, а не расположение свободной воли. Потому-то стыд и мешает речи, хотя разум не изменяет мышлению. Но как бы там ни было, у всемогущего Бога и высочайше блаженного Творца не оказалось недостатка в предусмотрительной мудрости, чтобы и из осужденного человеческого рода наполнить свой град известным предопределенным количеством граждан, выделяя их не по заслугам ибо все люди без исключения подверглись осуждению в своем испорченном корне, а по благодати, и показывая освобожденным, как на примере их самих, так и на примере неосвобожденных, сколь велики его им дары. Ибо всякому видно, что не по заслугам, а по незаслуженной и милосердной благодати он избавляется от зла. Почему бы в таком случае Богу было не сотворить тех, о ком он заранее знал, что они согрешат, если именно в них и через них, через совершенное ими преступление и через дарованную им благодать, он смог показать, что под властью Творца и Промыслителя и превратная беспорядочность грешников не может извратить правильного порядка вещей. Глава 27. О грешниках, ангелах и людях, развращенность которых не расстраивает планов провидения Божия. Грешники, как ангелы, так и люди, не могут сделать ничего такого, что затруднило бы великие дела Господни, которые вожделенны для всех любящих оные. Псалом 110, стих 2. Ибо тот, кто предусмотрительно распределил каждому свое, умеет надлежащим образом пользоваться не только добрым, но и злым. Поэтому, пользуясь ангелом злым, в наказание за первую злую волю первого человека, Бог и дозволил, чтобы подвергся искушению со стороны этого ангела первый человек, который был изначально сотворен с волею доброй. Сотворенный добрым, он, полагаясь на помощь Божию, победил бы злого ангела. Но, довольствуясь в гордыне самим собой, он оставил Творца и был побежден. Таким образом, преступление его состояло в превратной воле, отвернувшейся от Творца. Но разве это было в его власти, чтобы, даже довольствуясь собой, он мог уклониться от благодеяний божественной благодати? Как не в нашей власти продолжать жить во плоти без надлежащего ее питания, но не жить в ней в нашей власти? Так же и жить хорошо без помощи Божией, хотя бы и в раю, не было во власти, но было во власти жить дурно. Итак, хотя Бог и знал о будущем падении человека, какие бы могли быть причины, по которым он не позволил бы коварству завистливого ангела искусить его. Зная о том, что он будет побежден, Бог также знал наперед, что тот же самый дьявол, при содействии благодати Божией, будет побежден семенем человеческим, еще с большую славою для святых. Таким образом, и от Бога ничего не укрылось, и своим предведением он никого не принудил ко греху. Но кто осмелится подумать или сказать, что не во власти Божией было, чтобы не пали ни ангел, ни человек? Но он предпочел не отнимать у них самих власти на это, и таким образом показать, сколько зла может наделать их гордость и сколько добра его благодать. Глава 28. О свойствах двух градов, земного и небесного. Итак, два града созданы двумя родами любви. Земной — любовью к себе, дошедшую до презрения к Богу. Небесный — любовью к Богу, дошедшей до презрения к себе. Первый полагает славу свою в самом себе, второй — в Господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для этого величайшая слава — Бог, свидетель совести. Тот в славе своей возносит главу, а этот говорит Богу своему: «Ты, Господи, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Псалом 3, стих 4. Тем правит похоть господствования, в этом служат друг другу по любви. Тот любит в своих лучших людях свою же силу, а этот говорит: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Псалом 17, стих 2. Поэтому в том граде, мудрый его, живя по человеку, добивались некоторых благ для тела или души своей, или для того и другого разом, но которые могли познать Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, то есть превозносясь под влиянием гордости своей мудростью, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Ибо в почитании идолов этого рода были или вождями народов, или последователями, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Послание к римлянам, глава 1, стихи с 21 по 25. В этом же граде нет иной мудрости, кроме благочестия, которое правильно почитает истинного Бога, ожидая в обществе святых не только людей, но и ангелов, той награды, когда будет Бог все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28.